Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Среди немногочисленных женщин Чайковского свое особое место занимает бельгийская оперная певица Дезире Арто. Чайковский был представлен Дезире Арто в 1868 году во время ее пребывания в Москве с концертами. Петр Ильич был тут же очарован ее талантом и обаянием. В 1868 году он посвятил Дезире Арто свой романс «Фа минор». Чайковского восхищала личность Дезире Арто и ее талант. Он увлекся певицей, но скорее ее талантом и известностью, чем ее красотой и женственностью. Чайковский и Арто начали видеться в доме Бегичева весной 1868 года. Однако в своих письмах Чайковский впервые упоминает имя Арто только осенью этого года. Именно тогда композитор обратил внимание на обаятельную и харизматичную Арто. Вот что писал сам Чайковский брату Анатолию в начале их общения. «Я очень подружился с Арто и пользуюсь ее весьма заметным благорасположением. Редко встречал я столь милую, умную и добрую женщину». В ноябре 1868 года в письме брату Модесту: «Ах, Моденька, чувствую потребность излить в твое артистическое сердце мои впечатления. Если б ты знал, какая певица и актриса Арто, еще никогда я не бывал под столь сильным обаянием артиста, как в сей раз. И как мне жаль, что ты не можешь ее слышать и видеть. Как бы ты восхищался ее жестами и грацией ее движений и поз. Мне трудно понравиться, ты знаешь, но эта женщина прямо с ума меня свела. Ей-богу, я никогда не представлял себе, что могу до такой степени увлечься. Когда она поет, я испытываю нечто совсем еще мне неведомое, новое, чудное. Ах, какая у нее рука! Я давно такой не видывал. Одна эта рука с ее грацией во всяком движении способна заставить меня позабыть все на свете». Вот что писали знакомые Чайковского, которые знали и Дезире Арто. Герман Ларош. Арто была как бы олицетворением драматического пения, богиней оперы, соединившей в одной себе дары, обыкновенно разбросанные в натурах противоположных. Действительно, было чем увлекаться. В этой несравненной певице совместилось все – и голос, нежный, страстный, проникающий в душу, и сценический талант, и колоратура, и музыкальность. Лицом она была некрасива, нос ее был широк, губы немного толстые, но, несмотря на это, в выражении глаз, в манерах, изящных, грациозных, в обращении со всеми, в умении каждому сказать милое слово, приветливо поклониться, было столько прелести, что обаяние ее распространялось решительно на всех. Певец де Лазарет писал: «Забыв все подробности, я, как теперь, вижу лица Арто и Чайковского, смотрящих друг на друга, их взаимное смущение во время разговора и сияющие восторгом глаза». Увлечение Чайковского певицей Арто стало очевидным в ноябре 1868 года. Об их романтических отношениях уже стало известно всем, а уже в начале декабря Чайковский сделал ей предложение, несмотря на то, что некоторые его друзья были против этого брака. Его старший наставник Николай Рубинштейн отговаривал от этого поступка. Рубинштейн был уверен, что брак с иностранной оперной звездой положит конец карьере Чайковского как русского композитора, так как он будет находиться в тени известной жены. В декабре 1868 года Чайковский писал брату Модесту: «Все свободное время я посвящал одной особе, о которой ты, конечно, слышал и которую я очень-очень люблю». В декабре этого же года Чайковский пишет отцу. «Само собой разумеется, что тут же возник вопрос о законном браке, которого мы оба с ней весьма желаем и который должен совершиться летом, если ничего тому не помешает. Но в том-то и сила, что существуют некоторые препятствия. Я привязался к ней всеми силами души, и мне кажется в настоящую минуту невозможным прожить всю жизнь без нее. Но, с другой стороны, холодный рассудок заставляет меня призадуматься над возможностью тех несчастий, которые рисуют мне мои приятели». О каких препятствиях идет речь? Известно, что мать Арто была настроена против Чайковского. Каковы бы ни были причины, мнение матери для Дезире Арто было очень важно, и это дало трещину в их отношениях. И хотя Арто часто говорила Чайковскому, что любит его и что будет принадлежать только ему, но при этом она очень не хотела расстраивать и свою мать. Арто просила Чайковского дать ей время, чтобы мать смягчилась. Это помогло, и отношения композитора с матерью начали налаживаться. Свадьба была запланирована на лето. Вскоре Арто уехала с гастролями в Варшаву в начале 1869 года. А в январе Чайковского ждала неожиданная новость. Как оказалось, пылкая Дезире Арто в январе 1969 года неожиданно вышла замуж за оперного певца из труппы Мариано Падилла и Рамоса. Вот что говорил об этом друг Чайковского Николай Рубинштейн, который когда-то отговаривал его от брака с оперной звездой. «Арто замуж вышла. И знаешь, за кого? Падиллу. Ну, не прав ли я был, когда говорил тебе, что не ты ей нужен в мужья? Вот ей настоящая партия. А ты нам пойми, нам, России, нужен, а не в прислужнике знаменитой иностранки». Разрыв с Арто, очевидно, причинил страдания Чайковскому, несмотря на то, что их отношения были чисто платоническими. В октябре 1969 года, спустя много месяцев, Чайковский писал о предстоящей встрече с Арто брату Анатолию. «Эта женщина сделала мне много вреда, и я, когда мы увидимся, расскажу тебе, каким именно образом. Но, тем не менее, меня влечет к ней какая-то необъяснимая симпатия до такой степени, что я начинаю с лихорадочным нетерпением поджидать ее приезда. Увы, это все-таки не любовь». Через 6 лет Чайковский снова встретился с Арто. Это произошло в Москве в 1975 году. В декабре 1975 года Чайковский писал брату Анатолию. «Вчера здесь дебютировала Арто, которая потолстела до безобразия и почти потеряла голос, но талант взял свое». Они снова встретились уже в 1988 году. Чайковский написал для Арто 6 романсов. Их отношения стали дружескими. Среди женщин Чайковского Дезире Арто – особенная фигура. Романтические отношения с оперной певицей Арто – это, пожалуй, одна из ярких страниц в личной жизни Петра Ильича Чайковского.
Как создавались музыкальные шедевры для театра, кино и телевидения? Где можно услышать самые запоминающиеся музыкальные фрагменты? Какую зачастую извилистую и сложную дорогу преодолевают музыкальные произведения на пути к тем, для кого они создаются? Об этом и многом другом вы узнаете из передачи «Волшебные звуки», посвященной музыке в театре, кино и на телевидении. Автор и ведущий Даниил Сигаль. Слушайте «Волшебные звуки» на Радио России каждую субботу по утрам в 11:10. Добро пожаловать в чарующий мир волшебных звуков. и всего вам волшебного. The sweetest sound I'll ever hear is still inside my head.
Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. В 1897 году, за год до памятной встречи с Любовью Менделеевой, будущей женой, Александр Блок пережил первую любовь, сильнейшее чувство, страсть, захватившую все его существо. В результате этого чувства родились чудесные стихи о любви. Надо сказать, что в течение жизни поэт все время возвращался к прежним стихам, тем, что литературоведы называют ранним наследием, переписывал их, правил. А перед смертью, тяжело больной, он признался матери: «Может быть, только те первые рифмованные строки и есть то, что следует предъявить потомкам». Луна проснулась. Город шумный гремит вдали и льет огни. Здесь все так тихо, там безумно, там все звенит, а мы одни. Но если б пламень этой встречи был пламень вечный и святой, не так лились бы наши речи, не так звучал бы голос твой. Ужель живут еще страдания, и счастье может унести? В час равнодушного свидания мы вспомним грустное «прости». Первая любовь настигла Блока летом 1897 года на курорте Бад-Наугейм, куда он ездил с матерью и теткой. Блоку 16, его возлюбленной 37. Улочки тихого немецкого городка были свидетелями роковой любви русского поэта. Она была опытная светская дама, жена и мать семейства, богатая, изнеженная, красавица. Ксения Михайловна Садовская, до замужества Островская, родилась в 1859 году в семье мелкого акцизного чиновника в Херсонской губернии. Семья едва сводила концы с концами – долги, нужда, бесконечные унижения. Тем не менее, Ксения получила приличное образование в частной женской гимназии в Одессе, потом в Москве и Петербурге. Готовилась на сцену, у Ксении обнаружился хороший голос, но внезапная болезнь горла не дала ей закончить консерваторию. И девушка из обедневшей семьи вынуждена была пойти на службу. А на одном из спектаклей в Мариинском театре встретила своего будущего мужа, весьма обеспеченного человека. Он занимал должность товарища министра, и когда он сделал ей предложение, она не раздумывала, нищета надоела. На курорт в Южную Германию действительная статская советница приехала с детьми, чтобы поправить здоровье после третьих не очень простых родов. Тетушка Блока, писательница Мария Андреевна Бекетова, вспоминала. Она первая заговорила со скромным мальчиком, который не смел поднять на нее глаз, но сразу был охвачен любовью. Красавица всячески старалась завлечь неопытного мальчика. На самом деле, наверное, дело обстояло так и не совсем так. Юноша был горяч, ухаживал неумело, возможно, докучал. Каждое утро приносил розы, молча сопровождал даму, прячась в кустах, вздыхал и пытался поймать ее взгляд. Ксения Михайловна пыталась превратить все в шутку. то приказывала ему быть смелее, то запрещала являться на глаза, то била зонтиком по руке, то возвращала цветы и высмеивала его. Но в какой-то момент увлеклась сама. Словом, шепот пылкого юноши во время одиноких катаний на лодке подействовал. И однажды она оставила его на ночь. В такую ночь успел узнать я при звуках ночи и весны прекрасной женщины объятья в лучах безжизненной луны. Маменька встревожилась не на шутку. В истории сохранилось свидетельство о том, как она нанесла утренний визит любовнице сына, кричала, хваталась за сердце, угрожала гнусной совратительнице молодого дарования серной кислотой и даже каторгой. Садовская улыбнулась и молча открыла перед истеричной женщиной дверь. Садовская была на год старше матери своего возлюбленного. Александра Андреевна писала домой. «Сашура у нас тут ухаживал с великим успехом, пленил барыню, мать троих детей. Смешно смотреть на Сашуру в этой роли». А сыну она цинично заявила. «Куда деться, Сашурочка? Возрастная физика. И, может быть, так оно и лучше, чем публичный дом, где безобразие и болезни». В тот же день отрока увезли домой. Он побежал к Садовской прощаться и подарил ей полуувядшую розу. Долгое время, почти 8 месяцев, они не виделись. Можно лишь предположить, почему. Истерики Александры Андреевны, все время заглядывающей в дневник сына, семейная рутина и быт в доме Садовских. Но несколько тайных встреч в Петербурге все же было. «Если бы ты, дорогая моя, знала, как я стремился все время увидеть тебя, ты бы не стала упрекать меня. Меня удерживало все время все-таки чувство благоразумия, которое, ты знаешь, с некоторых пор слишком развито во мне и простирается даже на те случаи, когда оно совсем не кстати». В этих и других строках Блок обращается к ней как ко всем своим последующим возлюбленным, как к прекрасной даме на «ты» из большой буквы. Все петербургские незнакомки Блока, мимолетные девушки для плотских утех, долго будут дышать духами и туманами и внешне напоминать ту первую, синевой глаз с страусовыми перьями, флером вуали, загадкой. И снова встревоженная мать отправилась к Садовской. На этот раз Александра Андреевна держалась в рамках приличий и только умоляла не держать, отпустить сына. Чувство, конечно же, было обречено. Александр остывает к Садовской и отдаляется. Тем более, что на горизонте появилась Любочка Менделеева, женщина, с которой он, то постоянно влюбляясь и превознося до небес, то постоянно изменяя ей и мучая ее, то терпеливо снося ее измены, останется до самой смерти. Маменька будет всячески приветствовать этот брак. Все-таки они ровесники, а не этот дикий, ужасный мезальянс. В 1900 году между Блоком и Ксенией Садовской произошло последнее решительное письменное объяснение. На этот раз унижалась она. И в конце концов, назвав юношу изломанным человеком, она проклянет свою судьбу за то, что встретила его. И все кончилось. Блок еще раз вернется в Бад-Наугейм на место прежней любви. Через 12 лет там почти ничего не изменилось. Изменился только он сам. Все та же озерная гладь, все так же каплет соль с градирин. Теперь, когда ты стар и мирен, о чем волнуешься опять? Иль первой страсти юный гений еще с душой не разлучен, и ты навеки обручен той давней незабвенной тени. Садовская после революции похоронит мужа, будет страдать от нищеты в голодном Петрограде, отправится к сыну в Одессу, а по пути будет подбирать колоски и жевать их, чтобы не умереть от голода. Дни свои Ксения Михайловна Садовская закончит в Одессе 65 лет в клинике для душевнобольных, пережив поэта на 4 года. Лечащему врачу-психиатру, большому любителю и знатоку поэзии, она раскроет тайну первой любви Блока. Он не совсем поверит ей, а после ее смерти в подоле юбки окажутся зашитыми 12 писем Блока, перевязанных розовой лентой, и засохшая роза, по лепесткам которой совершенно невозможно было узнать ее прежний цвет.
Любви старей.